Колыбельная.
Юлия Демиденко и Илья Флурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.
Здравствуйте, вас приветствует Илья Флурье.
Юлия Демиденко.
И в программе «Колыбельная» мы начинаем рассказ об апрельских событиях 17-го года в Петрограде.
Мы с вами расстались на таком траурном завершении, казавшемся праздником событий февральской революции, о похоронах жертв революции на Маршевом поле. И теперь, значит, революция как бы выполнила свои первые задачи. Император в царском селе, вновь назначенный вместо провалившегося генерала Хабалова командующим Петроградского военного округа Лавр Корнилов, человек замечательной боевой биографии, сын трудового казака, выслужившийся генералы, захваченный в плен австро-венграми, когда он командовал дивизией в конце 1914 года, несколько раз пытавшийся бежать из австрийского плена, бежавший в конце концов. То есть человек с баснословной известностью и популярностью становится командующим Петроградским фронтом, проявляет себя в начале двумя революциями. Действиями. Он награждает Георгиевским крестом Тимофея Кирпичникова,
о котором мы уже говорили,
и который убил офицера, и с этого началась, собственно, февральская революция. И он по требованию временного правительства и под давлением масс, что называется, берет под арест семью Николая II.
Да, но, в принципе, семье Николая II ничего не угрожает на протяжении всего марта, а вот постепенно начинают меняться настроения. И в апреле все петроградские журналы выходят с массой карикатур и фельетонов и очень часто требуют заключения императорской семьи либо одного императора под стражу уже всерьез, заключения его в Петропавловскую крепость и вообще всяких самых разных жестоких мер.
У революции же есть такая тенденция, они же, русская революция сознательно копировала французскую.
Ну, конечно.
А во французской революции это было, и мы сейчас склонны считать, что Николай II, в общем-то, мира точит. А тогда помнили и о кровавом воскресенье, хотя это, может быть, и не было его виной, но тем не менее.
Невероятное количество карикатур на императрицу, на Распутина продолжает появляться. И вообще вот эта вот такая низовая вся культура народная, она в этот момент очень ярко.
Ну и должен вам сказать, что тогдашний министр иностранных дел Павел Николаевич Милюков, один из самых благородных и интеллигентных русских политиков, понимая опасность происходящего, начинает переговоры с английским посольством, возможно, и так сказать, эвакуации царской семьи в Великобританию. Благо, как вы знаете, Алиса была внучкой королевы Виктории, то есть к родственникам.
Известно даже, что императорская фамилия начинает паковать вещи в какой-то момент в царском селе, но тут такое несколько амбивалентную позицию занимает именно британское правительство, не королевская фамилия, именно британское правительство. И этот отъезд не состоялся по разным совершенно причинам. Мы сейчас не будем на них останавливаться, потому что наша задача вернуться в Петроград и понять, что происходит там. А там происходит то, что вот уже месяц революции, а в общем-то ничего не понятно. Шаляпин очень хорошо выразился по этому поводу. Он говорит, революция, ведь это же вроде хорошо, а чего-то ничего хорошего не видно.
Да, это так. И как бы революция – это всегда ожидание, что вот завтра ты проснешься, а мир действительно уже переменился, совершил этот самый скачок. И очень многие связывают этот скачок с тем, что настоящих вождей у нас нет. Настоящие вожди при царизме были вынуждены находиться на каторге, или были казнены, или были в эмиграции. И вот придут те портреты, кого мы вешали у себя в кабинетах, и люди мужественные, справедливые, которые и наведут, наконец, порядок.
А мы напомним, что Временное правительство объявляет амнистию для политических ссыльных и заключенных.
И запомним, что Россия очень большая страна, поэтому прибывают они из Сибири достаточно долго.
Они прибывают на протяжении всей второй половины марта и апреля, и тем более это касается политэмигрантов за рубежом, потому что там еще нужно согласование с правительствами тех стран определенные.
И все это медийные знаменитости, то есть знаменитости, которые вспоминаются где-то из-под корки, и извлекаются, и как бы не было трудно себе это представить, но вспомните возвращение Сахарова из ссылки или приезд Солженицына на Владивосток, это вот примерно это, даже может быть сильнее.
Толпы народа встречают всех
на всех станциях, да.
Сажают в автомобили, толпы народа сопровождают этот автомобиль, Керенский всех лично принимает, жмет руку, 29 марта приезжает Екатерина Брешко-Брешковская, бабушка русской революции, потом ее как икону начинают возить с мероприятия. мероприятие, на мероприятие где-то в конце марта тоже эсерка Мария Спиридонова, ну и так далее, и так далее. И надо сказать, что газеты, журналы все публикуют фотографии этих прекрасных. Ну, мы понимаем, что на женщин больше делался упор, их как бы жаль.
Ну и приезжают те, кто... Мы знаем, что революция произошла по существу без лидеров. Это было совершенно стихийное движение. И, наконец, приезжают, что называется, члены ЦК, двух основных революционных партий. Партии социалистов-революционеров и партии социал-демократов, которые, как вы знаете, расколоты на большевиков-меньшевиков. Из большевиков первыми в Петрограде оказываются Лев Каменев, действительно старейший член коммунистической партии, один из самых респектабельных и образованных, отличающийся тем, что в нем нету особой истерики. То есть это такой довольно спокойный большевик, если можно так сказать. И появляется Иосиф Виссарионович Сталин из Курейки, который тогда тоже производит впечатление человека исключительно умеренного.
Ну, в общем-то, пока его особенно никто и не знает.
Их не знают. У них есть, нету медийных имен, но они включаются в работу Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В общем, поддерживают позицию эту, которая заключается в том, что да, мы поддерживаем временное правительство, но поскольку она выполняет заключенный с ними, нами, советом договор. Да?
Ну да, надо напомнить, что продолжается двоевластие в Петрограде одновременно, и временное правительство, и Петроградский совет, а при этом они как раз к апрелю разъезжаются. Вот в литературе встречается указание на то, что временное правительство находится в это время еще в Таврическом дворце. Нет, оно переезжает в Мариинский, а в Таврическом дворце остается как раз Петроградский совет. И кроме того, Таврический дворец избирается местом для митингов самого разного рода и самой разной направленности, как и зал городской думы, который в это время проходит практически ежедневно, не говоря уже о тех стихийных совершенно митингах, которые приходят вот по поводу приезда всевозможных вождей революции, будущих вождей.
Ну, это тоже, давайте напряжем нашу память, вспомним 91-й год, митингуют везде, в любой точке, по любому поводу, и в митинговую активность вовлекаются те, про кого как бы все считают, что им говорить вообще не велено. Няньки, кухарки, дворники создают профсоюзы, начинают говорить, и как бы молчание моря прекращается. Русский народ начинает говорить и будет говорить целый год.
Полковые комитеты ротные как раз в это время создаются в огромном количестве. Бьюкинин выразил очень точно характер русской революции. Он сказал, революция в России – это когда все что-то демонстрируют и митингуют, никто не работает, все требуют повышения зарплаты и сокращения рабочего дня.
Ну, должны были приехать те, кто приведет новую, придумает новую реальность. Одного такого человека мы с вами знаем – это Владимир Ильич Ленин.
Который приезжает в Петроград 3 апреля.
Но прежде чем мы привезем Владимира Ильича Ленина, напомним...
Можно, кстати, еще напомнить, что буквально за несколько дней до него приезжает Плеханов.
Приезжает Плеханов. По контрасту это важно, потому что приезд Плеханова – это была натуральная сенсация. Плеханов – один из самых сильных русских мыслителей. Занимает очень государственническую позицию. Это такое совмещение социализма с русским национализмом. Он все-таки главный русский марксист. И его читали, его знают очень много. А вот кто такой лидер большевиков Ленин? Представляют себе, ну, несколько десятков тысяч человек, если не несколько тысяч человек.
И тем не менее, по воспоминаниям современников, встречают их одинаково восторженно и одинаково большие толпы народа. Вот это поразительно на самом деле.
Ну, может быть, к тому моменту, когда Ленин приедет, та проблематика, которую, собственно, придумал тот, как любят говорить нынешние филологи, дискурс, становится чрезвычайно актуальным. Это, конечно, вопрос войны. Значит, и так, мы напоминаем, что приезд Ленина из Швейцарии в Петроград был сопряжен с большими сложностями, потому что Швейцария была окружена воюющими государствами. Италия и Франция не хотели пропускать Ленина, потому что он был против войны, а Германия и Австрия не могли этого сделать, потому что он был русский подданный.
Колыбельная.
Юлия Демиденко и Лев Лурье о том, как Петроград стал колыбелью революции.